Акт второй. Когда подмостки горят под ногами. Глава восьмая. И птицы царили над дворами его, и вороны каркали на улицах города и на площадях, плача о тех, кто был там. Фросимет Мелхский. Молодой трупожок Скильярд пробирался сквозь недовольно косящуюся на него ночь. Ночь фыркала, всхрапывала, обливала тощий силуэт из лунного ведра и несчастного Скилла бросала из тени в тень, от дерева к дереву, и развалины довольно подсовывали под заплетающиеся ноги то балку, то кирпич. Скильярд хотел есть. Трупожоги всегда хотят есть. Это у них профессиональное. Днем их обычно не замечают, сторонятся, почти не трогают, и даже подмастерья из коризов избегают красть зазевавшихся парей для своих жутких обрядов. Кому-то надо делать из людей трупы, кому-то надо из мертвых тел делать пепел, так красиво летящий по ветру. И страшные сказы сказывали о вечно голодных трупожогах по темным укромным углам. Сказывали, да не трогали, не убивали, но и есть не давали. Ну и ладно. И сами с волосами. Только в брюхе урчит, словно жалуется брюхо на нерасторопного хозяина, и ноги волочатся, и ночь проклятущая все норовит высветить зараза безглазая. Скилл слишком близко подошел к решеткам, ограждавшим оружейный квартал, и треугольный метательный клин ударил в спасительное дерево у самой щеки, больно ободрав нос, отколотый щепой. «Промахнулись». Облегченно подумал Скилл, отскакивая на нейтральную пустошь к заброшенному сараю, и тут же одернул себя. «Нет, не промахнулись. Намекнули. Напомнили. Оружейники железом зря не кидаются. Ни клиньями, ни граненными боевыми мечами. Вот вороны, которых не доели пока, и те на дух к их решеткам не приближаются. Толстошкурый народ эти железнолапые, даром что ли дикая дружина из зеленого замка три раза мордой в их хмурый строй билась, и все без толку. Скильярд сам потом трупы солдатни палил и своими глазами видел. Есть у дружинников мозги? Есть! Нечего языком попусту трепать. Желтые да склизкие, но есть. Только что с того, когда оружейники жрать все равно не дадут». И те не дадут, и эти не дадут, и никто не даст. А хочется до зарезу. Я ж живой покамест, не совсем, но все-таки.
Вдалеке, за безглазыми островами особняков и веселым районом пляшущих флоксов, ревниво оберегаемым всеми кланами, за поджог таверны или борделя нарушитель обрекался на жизнь отшельника, и не для него распахивались двери притонов и узорные халатики девочек. Вдалеке раскачивалось унылое зарево. Дружинники жгли предместье. Они жгли предместье уже шестой год, с большей или меньшей периодичностью. Они жгли, предместье привычно горели. Все было в порядке и даже забавно. После дружинники уводили отловленных женщин. Население окраин выволакивало из неразличимых дыр свой нехитрый скарб, и уродливая девушка ценилась на вес перца. Горб или бельмо давали мужу хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. А в остальном — баба и есть баба.
Впрочем, все это чушь. Едой там сейчас уж точно не разжиться. Слово ведь какое гнусное. «Еда!» И зубы клацают, и голова словно пеплом натерта, и жевать страсть как охота, а нету. Вот когда поел уже, тогда совсем другое дело, тогда совсем другое слово, тогда не еда. Пища.
В голубое лунное пятно влетела поджарая взъерошенная крыса и настороженно замерла, скалясь отсвечивающим бисером. «Здоровый такой крысюк, матерущий!»
У Скилла аж слюнки потекли. Он сжался, стараясь успокоить отчаянно бурчащий желудок, и осторожно потянул из-за пояса укороченную прощу. Угловатый булыжник нырнул в временную петлю, и трупожог мягко крутнул пращу, стараясь производить как можно меньше шума. Подлый грызун скептически подвигал носом, чихнул, прослеживая крутую дугу камня, и, радостно завизжав, наглад бежал в сторону. Скилл чуть не заплакал от обиды и бессилия. Еще пару ночей назад он бы не промахнулся. Пару ночей пустого живота, 3000 шагов бесплодных поисков, лишний сырой покойник без вещей, годных на обмен или продажу. И вот тебе. Он все-таки всхлипнул и испуганно зажал рот, озираясь по сторонам. Крыса тоже раздумала играть, шарахнулась в бок от хлюпающей неуклюжей громадины и растаяла в чернильных провалах между домами. Скиллиард спрятал пращу, сделал шаг, перенося вес на вялую непослушную ногу, и короткий предсмертный писк иглой вошел в мозг трупожога, и ноги оказались способными на мгновенный переброс тела в тень массивной стены. «Эх, ноги мои, ноги!» Шаги. Шлепающие, размеренные, сытые шаги. В пятно света, где еще недавно щерился издевающийся зверек, ступила черная качающаяся фигура, двумя пальцами уцепившая длинный голый хвост давешней крысы с перебитым хребтом. Фигура задумчиво посмотрела на болтающийся трупик и зачем-то присела на корточки. И когда лицо пришельца стало ясно различимо, Скиллиард судорожно вжался в ледяной сланец стены, и слюна во рту вдруг куда-то исчезла, и голод исчез, и злость исчезла, осталось одно чувство — страх. В пятне света пристально глядел на крысиные останки никто иной, как Дивана Упурок, сумасшедший убийца, юродивый ужас ночных мародеров. Днем Дивана вечно пропадал где-то, зато после заката... Разное говаривали люди о полоумном уроде, и сам Скиллиард как-то сподобился лично видеть Упурка на подходе к окраинам. Безумец стоял на коленях, держа в руках человеческий череп, то ли свежеободранный, то ли найденный в руинах, и бормотал разные косноязычные глупости, перекидывая мертвую голову с ладони на ладонь. Скилл тогда ушел довольно легко, потому что Дивана мучительно изогнулся, запрокидывая лицо и крича на луну, словно пытаясь запретить ущербному диску его извечную работу. Чем-то не нравилась ему луна. То ли светила не так, то ли глядела не туда. И легко ушел от него трупожог. А вот сейчас и не ясно-то, как жизнь обломится. Безумец аккуратно опустил крысу перед собой и встал над ней на четвереньки. Потом поерзал, подумал и неожиданно дернулся, словно невидимый каблук сломал ему позвоночник. И смертный визг второй раз полоснул по грозившим лопнуть нервам Скиллиарда. Дивана недвижно валялся возле убитого грызуна. Луна держала их обоих в фокусе светящейся пыли, и ознобно вздрагивающий трупожог вспомнил треп в бараках о том, как дикая дружина впервые выкопала этого придурка у входа в коризы. Они приняли обросшего волосами полоумного за жертву, выжившую после тайных забав подмастерьев, и ради шутки уволокли его в замок. Потехи из Диваны не получилось. Он упрямо молчал и позволял себя бить, не доставляя дружинникам никакого удовольствия. Тогда отчаявшиеся солдаты позабирались на стены и выпустили в крепостной двор голодного пардуса. Зверь коротко рыкнул и присел для прыжка. Безумец покосился на хищника, приподнял верхнюю губу, и огонек интереса впервые полыхнул в его тусклых глазах. Он присел напротив зверя, двигая бесхвостым задом. Лучники дружины клялись потом, что хвост пардуса впечатлял меньше, чем его отсутствие у Диваны,
и рыкнул в два раза громче и ниже. Удивленный кот оскалился, клоня голову к пятнистому плечу. Дивана прохрипел клокочущим горлом —